эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Расследование крушения самолета с российскими туристами. Врачи без границ вынуждены прекратить работу в Донецкой области. Правозащитники Human Rights Watch о гражданских потерях в Сирии в результате российских бомбардировок. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В первые два дня после крушения самолета с российскими туристами на первый план вышло расследование авиакатастрофы. Частично расшифрованы показания бортовых самописцев. Эти данные показывают, что внешнего воздействия на самолет не было. Представители авиакомпании «Кагалымавия», чей самолет выполнял роковой рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, заявляют наоборот о том, что ошибка экипажа или неподобающее состояние воздушного судна не могли стать причиной катастрофы. О наиболее вероятных причинах самой большой в истории России и Советского Союза авиакатастрофы рассуждали в эфире программы Владимира Карамурзы «Грани времени» эксперты. Политологи Александр Шумилин и Зиев Ханин, авиационные эксперты Виктор Алкснис и Магомед Толбоев. Послушайте фрагмент этой программы.
Произошло что-то неожиданное в ходе полета, и пояснить могут только расшифровка сама по себе черных ящиков и вот факты, которые могут быть прояснены таким вот образом. На данный момент, если мы говорим только о том, что происходило в самолете, как вел себя экипаж.
С нами на прямой связи из Израиля Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан.
Израильтяне в шоке, нужно сказать прямо. И, к сожалению, израильтяне понимают, о чем идет речь. Да? Нашему обществу, увы, не привыкать к такого рода вещам. Тем более, что в израильском аналитическом сообществе идут чем дальше, тем больше, скажем, на протяжении всего сегодняшнего дня. Собственно, все израильские СМИ говорили об этом очень тяжелом событии. И если с утра обсуждали сюжеты невозможных технических неполадок, то уже в середине дня большая часть комментаторов стали приводить соображения, все больше и больше говорили о так называемом внешнем факторе. Израильское аналитическое сообщество говорит о том, что под словом «внешний фактор» следует понимать не обязательно использование нетехногенных средств, вроде ракеты, которые могут быть, скажем, самолет, но и террорист-самоубийца, которые могут быть на борту, или, что называется, метан, багаж, с багажом какое-то взрывное устройство. Израильские комментаторы говорят о том, что российский самолет развалился в воздухе. Но вне зависимости от того, каковы были причины, техническая ли неполадка, или вот тот самый внешний фактор, о котором говорят очень многие, естественно, большая часть комментариев, она касается, кому это могло бы быть выгодно. Во всей этой истории я имею в виду использовать эту ситуацию, какова бы ни была причина, для того, чтобы получить от этого некие политические дивиденды или, наоборот, постараться дивиденды противоположной стороны по возможности купировать. Прежде всего, как радиослушатели хорошо знают, ваши собеседники тоже об этом, видимо, уже упоминали, и исламское государство тут же взяло на себя ответственность, потому что это, разумеется, работает на те заявления, на ту линию, как пропагандистскую линию, пиар-компанию, которую от имени этого движения пытаются вести различные круги. Что якобы речь идет о акте возмездия России за вмешательство в сирийский кризис на стороне режима Асада и бомбардировки, которые российская авиация проводит, бомбардировки позиций группировок и сил, которые идентифицируются с исламским государством. Израильские аналитики пока не принимают подобную версию на веру, не говоря уже о том, что сами египтяне, понятное дело, всячески опровергают какую бы то ни было возможность террористического акта. Понятное дело, что это серьезный удар по египетскому туризму, который только-только вот стал приходить в себя после утверждения у власти режима светских националистов, Аль-Сиси, причем режима, который не имеет, как мы знаем, панарабских амбиций, в отличие от режима Насара, например. Вот поэтому, естественно, в израильской прессе активно цитировались египетские государственные деятели, да, которые при различного рода пресс-конференциях и в Египте, и в арабских странах, в других местах, когда к ним журналисты обращались с вопросом, что показывает расследование, или как они могут прокомментировать эти события, начинают свой ответ с того, что атакуют те зарубежные компании, которые отменили рейсы на Синай, отменяют рейсы в Египет, пока не будет ясно предположение, идет ли речь исключительно о технической неполадке или все-таки о террористическом акте.
Давайте послушаем Виктора Алксниса, бывшего депутата Госдумы, члена фракции «Союз» Народного съезда, депутат ФССР, полковника запаса. Он считает наиболее вероятной причиной падения самолета техническую.
Есть одна наиболее вероятная причина, из чего это произошло. Это техническая причина. Неисправность или состояние самолета техническое, которое привело к, вот, к подобному развитию ситуации. Первое, что приходит на ум, это ситуация с хвостом этого самолета. Судя по той информации, которая есть, и в том числе по фотоснимкам, хвост самолета находится в 8 километрах от места падения основной части обломков. То есть хвост падал с высоты отдельно. То есть он отвалился еще там на большой высоте. Почему вдруг отвалился хвост? Есть объективная информация, подтвержденная рядом документов официальных, о том, что в ноябре 2001 года этот самолет совершил грубую посадку в Каирском аэропорту и задел хвостом за взлетно-посадочную полосу. А учитывая, что вес самолета – это сотни тонн, этот удар, конечно, очень серьезно повлиял на конструкцию, на фюзеляж самолета, на его силовой набор. И после этого самолет проходил ремонт. Объем этого ремонта и что там было сделано, и что там реально было выполнено, мы не знаем. И в этой ситуации, мне кажется, наиболее вероятно то, что все-таки или не были выявлены все последствия этого удара по земле, и в результате не были устранены полностью все последствия этого удара. А с течением времени накапливалась эта усталость конструкции. Все-таки в полете самолет при посадках испытывает огромные нагрузки. И все шло к тому, что вот это вот накапливалось это усталостное напряжение. И в результате пришел день, когда металл не выдержал, и хвост отвалился. Это, вот, на мой взгляд, одна из наиболее вероятных причин. Но предполагается еще экзотическая причина. То, что произошел, ну, скажем так, взрыв практически двигателя. Там вращаются на огромной скорости большое число лопаток турбореактивного двигателя. И эти лопатки полетели во все стороны, и часть из них попала в фюзеляж, его, соответственно, разрушило. Это вот основные версии.
Давайте дадим слово Заеву Ханину. Как, по-вашему, насколько вот убедительно прозвучали доводы нашего эксперта, летчика Виктора Алксниса?
По крайней мере, израильские СМИ стали давать все чаще трибуну людям, которые говорят о том, что, во-первых, самолет в наше время просто так сам по себе не падает при системе, так сказать, при дублировании систем и так далее и тому подобное. Вот и даже если отпал в воздухе хвост, о котором сказал эксперт только что, то остается вопрос о том, почему же он развалился в воздухе на несколько частей. Ну, если, разумеется, не принимать вот ту самую экзотическую версию, о которой говорил эксперт.
Послушаем еще одну версию. Это версия Магомеда Толбоева, бывшего также депутата Госдумы, заслуженного летчика-испытателя, о том, что это был, безусловно, террористический акт.
Есть три причины, которые приводят к катастрофе. Это человеческий фактор, экипаж. Это техническое состояние воздушного судна. И последнее – это внешнее вмешательство. Именно я третьей позиции придерживаюсь. Потому что другого способа, чтобы самолет с эшелона упал, нет. Это кто-то натворил на земле. Кто-то внес самолет, не самолет, а систему управления. Засунул технические люки. Кто знает конструкции самолетов, это знают наземные службы, и египетские знают, и другие. И учитывая то, что слабая система безопасности Египта, бездарные отношения работников египетского аэропорта ко всем, ко всему и везде, то это очень легко делать. И потом еще учитывая, что все исламисты, они взаимосвязаны. Один в одной группе, другой в третьей группе, все братья, сестры, и все эти исламисты запросто могут сказать, давай, братья, заработаем деньги, а ты засунь эту штуку вон туда. И все, очень легко делается. Я летчик-испытатель высочайшего профессионала. Я отвечаю за себя, за свои слова. Я участник многих исследований катастроф и аварий. Я знаю каждый винтик, каждый вот днюх, я могу даже никуда не смотря сказать заранее, что случилось с самолетом. Поэтому и утверждаю, именно так. Будет именно вот такой вывод.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени». Что вы думаете о выдвигаемых версиях крушения самолета с российскими туристами в Египте? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александра Пылаева обращалась к прохожим на улицах Москвы.
Вы знаете, думаю, сейчас очень сложно, потому что я вот сейчас прочитала самые последние новости о том, что внешних не было нарушений, значит, что-то изнутри. И почему-то пилоты не подали сигнал бедствия, значит, что-то было внезапно. Ну, бомба навряд ли, мне кажется, что это что-то вот непредвиденное чисто с технической стороны произошло. Хотя представители авиакомпании утверждают, что этого не может быть.
Слушайте, да там все что угодно могло быть, от взрыва до старого самолета, который развалился.
Да, ну мы искренне соболезнуем потере родным, близким. И очень... Это печально для нас всех.
Но все-таки, наверное, все-таки там подложенный взрыв был. Ну, потому что это внешние факторы, да, там, это же не речь там, о какой-то определенной авиакомпании. Вот если мы, я более склонен там, к версии того, что это произошел взрыв, то, соответственно, компания тут ни при чем. С любой компанией могли подсунуть там бомбу, еще чего-то, ну, не говорим конкретные, да, вещи, но с любой авиакомпанией могло такое случиться.
И, послушай, я думаю, что это просто человеческая ошибка. Ни компания, ни человека, который управлял.
Просто очень жалко людей. Ну, все. И я не буду здесь гадать. Конечно, мне кажется, что это технически просто, и все. Но гадать я не буду. Просто мне жалко людей.
Я не думаю, эксперты покажут.
Ну, я думаю, что там, видимо, что-то с двигателем произошло точно. Я просто точно новости не смотрела, но очень грустно, печально. Конкретно, конечно, я не могу сказать, что случилось. Но я думаю, что это технический фактор по-любому. Очень грустно, что так произошло. Вообще, я хочу выразить, конечно, искренне соболезнования тем, кто погиб, родственникам. Будем молиться, мужайтесь.
Эксперты разберутся.
Ну, как я могу прокомментировать? Я просто раздавлен. Безобразие. И, наверное, судьба у каждого своя. Просто очень жалко этих людей. Я считаю, что полностью компания виновата в падении самолета.
Знаете, я не специалист, поэтому я буду надеяться на результат специалистов. Они посмотрят и скажут.
Мне сложно сказать, согласитесь, мы все можем только гадать об этом. Но как-то все очень неясно. Как-то мне не верится, что вот ни с того, ни с сего он просто упал. Ужасно. Какая трагедия на самом деле. Ужасно жалко всех и тех, которых не стало, а еще жальче, конечно, их близких. Не представляю, как они это все переживут. По поводу версии, ну откуда мы можем знать? Мы можем только гадать.
Так люди на улицах Москвы рассуждали о возможных причинах крушения самолета с российскими туристами. О степени безопасности полетов в Египет, о чартерах, технике, экипажах и многих других вещах и деталях, видимых специалистам на примере очередной трагедии, мой коллега Александр Гостев побеседовал с главным редактором журнала «Авиатранспортное обозрение» Александром Комаровым.
Представители авиакомпании «Метроджет» на официальной пресс-конференции в Москве заявили, что разбившийся самолет мог подвергнуться внешнему воздействию в полете. Я эту формулировку не первый раз встречаю. Вот что она подразумевает? Как будто здесь надо что-то между строк читать. Вот для человека, далекого от авиации, она значит только одно, что лайнер сбили. Тогда почему так и не сказать?
Ну, это не только сбили, это может быть и взрыв-бомба на борту, тоже внешнее воздействие. То есть это воздействие, вызванное внешними причинами, не связанными с как бы самолетом, с полетом и так далее.
А попадание птицы, допустим, в двигатель, в стаи птиц во время взлета, это тоже считается внешним воздействием, например?
Да.
Очень много сейчас вдруг заговорили о надежности самолетов концерна Airbus, именно модели А321. По-моему, это треть парка Аэрофлота, и еще треть это А320 в разных модификациях. Вот это вообще профессионально рассуждать о качествах именно модели? Все же зависит, по-моему, от того, как именно каждый конкретный самолет эксплуатировался, сколько он налетал и так далее.
Ну, это игры статистики. То есть, если мы говорим о надежности модели, то, естественно, все определяется в первую очередь поддержанием летной годности этого самолета, то есть ее техническим обслуживанием, ремонтом, своевременность, качество и так далее. Ну, конечно, самолет как таковой, то есть как инженерная конструкция, да, он тоже как бы имеет свою характеристику, то есть есть машины, которые более совершенны технически, есть, которые менее технически совершенны, есть действительно машины, которые более надежны, есть, которые менее надежны, но это не является показателем надежности в бытовом смысле, это скорее те данные, которые интересны инженерам.
Ну вот именно о модели А321 тогда вы, как специалист, что можете сказать?
Я недавно смотрел статистику всякого рода летных происшествий, и тем более фатальных инцидентов, то есть катастроф с жертвами на самолетах А321, они крайне редки. То есть эта машина по статистике такого попадания в подобного рода происшествия, в общем, находится на каких-то почетных местах, как вполне надежный самолет.
Говорят, что вот этот разбившийся самолет не так давно зацепил хвостом при посадке в взлетно-посадочную полосу, когда его еще эксплуатировала другая иностранная компания, то ли в Египте, то ли в Ливане. Это считается серьезным происшествием, после которого самолет не может летать вообще или нет? И вот как это могло сказаться?
Ну, во-первых, это было давно, действительно было в Египте. К сожалению, как бы повреждение конструкции самолета, как вот это то, что называется tail strike, то есть касание хвостом взлетно-посадочной полосы на взлете или посадке, так и повреждение конструкции на земле в результате столкновения с всякого рода трапами, техническим машинам сервисного характера там и так далее. Все это, к сожалению, происходит, бывает. После каждого такого инцидента инженерные службы внимательно проводят дефектацию, после чего определяется с участием фирмы-разработчика самолета, то есть в данном случае Airbus'а, проводится решение о том, подлежит ли этот дефект ремонту или нет. Если подлежит, то каким образом. После чего осуществляется ремонт в сертифицированной ремонтной организации. Все эти процедуры для данного самолета были соблюдены. Является ли это серьезным случаем или несерьезным? Ну да, довольно серьезный случай, но ремонтопригодный. То есть если бы фирма-разработчик, проведя анализ, сказал бы, что самолет подлежит списанию, его просто списали. Его отремонтировали.
Авиакомпания Metrojet, она же Colavia, до сих пор пользовалась, в общем, хорошей репутацией, потому что если бы авиапредприятие допускало нарушения, влияющие на безопасность, ему бы не разрешили бы полеты. Почему вдруг всплыло, как уже не раз после какой бы то ни было авиакатастрофы, столько свидетельств, рассказов о том, что вот ну все у нее было плохо, коротко говоря?
Я не знаю, какие у нее параметры надежности или ненадежности, поскольку это как бы результаты инспекции, которые проводят авиационные власти, и они о них никому не докладывают. С бытовой точки зрения, так сказать, с точки зрения каких-то происшествий летных, которые могли бы были быть с этой компанией, тут ничего плохого о ней сказать действительно нельзя. Эта компания пережила второе рождение после того, как она была куплена новыми владельцами. Сертификат был оставлен, но владельцы привели туда, в эту компанию, новые воздушные суда, новый менеджмент, ну, относительно новый. Это тогда, когда происходило, собственно говоря, превращение в Metrojet и перепрофилирование в чартерную компанию, которая занимается исключительно чартерным бизнесом. И ничего плохого, как бы они ни говорят, у нее отличные характеристики по бизнесу, она много летает, успешно летает, из разных городов летает. С профессиональной точки зрения ничего плохого не сказать нельзя. А то, что вы говорите о том, что вдруг всплывает, ну, тут есть два направления. Одно люди говорят, да, но я думаю, что, наверное, не стоит об этом говорить, потому что, ну, совсем недавно на одном из, там, из форумов я вижу такой там пассажиры кричат, самолет был явно не исправлен, у него работал один туалет. Ну, это, конечно, замечательная характеристика, но не носит как бы профессионального уровня, да. И второе, это те замечания, которые выносят органы надзора авиационного в результате неочередных проверок. Конечно, неочередные проверки такие зачастую вытаскивают какие-то дополнительные факты к общей картине, которые, может быть, не были бы столь заметны, когда компания проходит очередную проверку. Да, но она проходит и проходит. Всегда есть какие-то замечания, которые записываются соответствующим образом, потом дается время на их исправление, они исправляются. Когда идет неочередная проверка, тут уж все смотрится пристрастием, и снисхождение ждать не приходится. Поэтому все, что в обычном случае было бы отнесено, там, так сказать, да ладно, потом исправят, так сказать, во время неочередной проверки становится там зачастую факторами, которые позволяют закрыть деятельность этой компании.
Я вот недаром, знаете, о мнениях обывателя заговорил. Интернет ими действительно очень переполнен. Все вот пишут. В Египте очень многие, да, отдыхали, миллионы наших сограждан, что рейсы в Египет – это мрак и ужас. Ну, давайте говорить профессионально, да. Рейсы в Египет – самое популярное иностранное направление для отдыха россиян. Они чем-то действительно отличаются от остальных с точки зрения профессионала воздушного транспорта. Вот кто их обслуживает на земле и в воздухе? Какие компании, экипажи, техники и так далее?
Собственно говоря, рейсы отличаются только тем, что бывают рейсы чартерные и бывают рейсы регулярные. Те, которые идут по расписанию, и те, которые чартерные, которые формируются под непосредственный поток обслуживания заказа какой-нибудь туристической компании, туристической организации. Принципиальная разница заключается в том, что, конечно, когда идет рейс по расписанию, по центральному, как говорят, расписанию, то все уже отработано, и как бы авиационные власти всех стран, через которые проходит пролет, ждут этого рейса, он уже записан там во все плановые таблицы, и не надо каждый раз заниматься тем, что там, так сказать, если возникла необходимость вдруг полететь из Пензы, к примеру, в Каир или в тот же Шарм-эль-Шейх, значит, если это какое-то достаточно неожиданное событие, то приходится получать разрешение от всех стран пролета. И из-за этого зачастую, к сожалению, некоторые чартеры, основная их беда, это то, что они там, так сказать, задерживаются на вылет, задерживаются на прилет. И если воздушное судно задействовано в целой цепочке чартерных рейсов, да, то задержка одного из них приводит к задержкам всех остальных. Поэтому чартерные рейсы, конечно, с этой точки зрения пользуются не очень высокой репутацией пассажиров. Кроме того, по уровню обслуживания зачастую чартерные рейсы тоже, поскольку они заказывающие этот перелет организации туристические, стараются экономить как можно больше на обслуживании. Там, может быть, обслуживание идет не по столь уж высокому классу, как привыкли многие, летают там рейсами Аэрофлота по основному расписанию. Именно поэтому зачастую, так сказать, дурная репутация. По поводу обслуживания, на вылет обслуживают все те же компании российские, которые обслуживают всех остальных из данного аэропорта. На прилет там обслуживают компании местные, египетские, которые, в общем, всех обслуживают, ну, примерно одинаково, в соответствии с тем ассортиментом заказанных услуг, которые заказывает в данном случае, опять-таки, авиакомпания, которая, в свою очередь, руководствуется заказом заказчика этого рейса, то есть туроператора.
Вот смотрите, пример. Сейчас очень много обсуждают эпизод последних суток, он интернет тоже облетел, когда египетские техники в Хургаде, якобы, это не подтверждено, только что отказались выпускать в небо самолет «Урал-Авиа», летевший в Пермь, потому что он был якобы неисправен. Однако командир судна все порывался взлететь. Вопрос такой. Российские авиакомпании говорят, что их в Египте на земле обслуживают только свои техники, российские, не египетские. Вот как первое сочетается со вторым?
Я, честно говоря, не берусь прокомментировать эти заявления, потому что вообще, в принципе, многие российские компании, но не многие, какие-то российские компании, которые хотят сэкономить, да, они берут с собой на борт техника или технический экипаж там из нескольких человек, которые в аэропорту прилет, опять-таки, поскольку рейс нерегулярный, да, а чартерные, они прилетели в незнакомый аэропорт, с которым у них нет договора, особенно на техническое обслуживание, они могут привести своих техников, которые проводят так называемое линейное техническое обслуживание. То есть минимальный набор, который проводится после полета и перед следующим полетом. Это проверка там элементарная, там, давление в шинах, там, исправность оборудования в соответствии с диагностикой, так сказать, встроенной в самолет и так далее. Это один из возможных вариантов. Но говорить, что это общая практика, наверное, неправильно. Потому что если компания часто летает в этот аэропорт, да, то она заключает договор с соответствующей службой наземного обслуживания, который проводит линейное обслуживание самолета своими силами. Не очень понятно, как это командир может порываться взлететь, когда его не пускают. То есть командир не может принять решение взлетать или не взлетать только на основании своего желания. Он еще при этом, так сказать, должен на руководство получить разрешение на вылет от диспетчера. Если диспетчер ему такое разрешение не даст, он не вылетит.
Депутат Алексей Пушков предложил вообще оставить в России после этой катастрофы не более 3 крупнейших авиаперевозчиков ради повышения безопасности полетов. Как вы относитесь к этому предложению?
Я к нему отношусь резко отрицательно, потому что считается, что большая авиакомпания обеспечивает лучший уровень безопасности полетов, чем маленькая. Я хотел бы тут отметить, что вообще-то за уровень безопасности полетов, конечно же, отвечает авиакомпания, да, но за это же еще отвечает и государство. То есть государство выпускает всякого рода там нормативные документы, которыми руководствуется авиакомпания, и государство контролирует выполнение этих документов. Поэтому далеко не все лежит в сфере ответственности авиакомпании. На днях закончилась очередная проверка Международной организации гражданской авиации, которая проводила аудит российской системы организации безопасности полетов. Это как раз та работа, которая направлена на то, чтобы посмотреть, а все ли тут в порядке с точки зрения организации государством своих функций. То есть тут многое зависит от государства, и я, так сказать, опять-таки, мое личное мнение, что тут есть чего совершенствовать еще. И второе, что нет никаких внятных доказательств того, что размер авиакомпании связан с уровнем безопасности полетов в ней. Статистики такой не существует, которая подтвердила бы это утверждение. Это как бы вот интуитивно кому-то чего-то кажется. Если человеку так кажется, значит, ну, может быть. На самом деле рынок в России авиакомпаний большой достаточно. Их сейчас больше сотни. Часть из них решает там задачи перевозок региональных, местных, часть грузовых авиаперевозок, часть регулярных пассажирских, часть вот чартерных. У всех есть какая-то своя специализация. И замешать все это в одну компанию, ну давайте сделаем опять один Аэрофлот, который будет датироваться государством, не будет рынка, не будет качества, не будет ничего, будут очереди, дефициты, все прочие прелести, о которых мы уже успели позабыть.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко, приговоренные к 20 и 10 годам колонии по обвинению в подготовке терактов и создании террористической организации в Крыму, ожидают апелляционного заседания Верховного суда России. Осужденные вины не признают, считают приговор политически мотивированным и намереваются отстаивать свою невиновность. Тему продолжит Андрей Шарый.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис неделю назад посетил Сенцова и Кольченко и рассказал, что они в бодром настроении, видимо, не верят, что будут отбывать весь назначенный судом срок. Конец цитаты. Оба заключенных получают много писем. Как сообщили Радио Свобода в проекте «Росузник», Сенцову пишут в основном украинцы со всего мира. Есть письма из Бразилии, Швейцарии, Германии и российские гражданские активисты. Сенцов охотно отвечает, писать о том, что происходит в СИЗО, ему нельзя, поэтому он делится мыслями о происходящем в России и на Украине.
Отдельное спасибо передай тем людям, что мне передачки носят. Я даже не знаю, кто это. Всегда разные фамилии. Спасибо, в общем, вам, ребята. Передачки и письма для арестанта – это самая нужная тут вещь. Очень, конечно, радостно, что в Ростове и вообще в России есть люди, которые что-то делают в борьбе за правду. Хотя это больше напоминает войну тараканов с тапками, но другого нам не дано. Надо идти до конца. И я, даже если бы не был, как ты говоришь, человеком, причастным к искусству, все равно бы верил, что добро победит зло. Иначе и быть не может. История нас учит, что все авторитарные режимы заканчивают одинаково. Но самое поразительное, как на крах очередного фюрера реагирует большинство людей, которые еще недавно трескались по швам от обожания своего царька. А затем удивляются, что их обманывали и использовали. Так что в конечном счастливом итоге этой ситуации для России и Украины я не сомневаюсь. Я тоже до революции достоинства был равнодушен к политике, впрочем, как и сейчас. Просто наступает иногда момент в твоей жизни и в жизни твоей страны, когда нельзя оставаться в стороне. Вы правы, и до этого, и сейчас я буду делать, что должен, и пусть будет, что будет. Могу сказать, что тюрьма мне пошла на пользу, так что не ругайся на тех, кто говорит о ее положительном опыте для творцов и не только. Заточение не развернуло как-то мой ход мысли и жизни, а наоборот, позволило сделать большой шаг на пути духовного развития, по которому я уже шел до этого. Так что я ни о чем не жалею, а воспринимаю как должное, и, естественно, с упорной верой в счастливый конец этой истории. Все как-то в жизни стало просто и ясно. Я, например, для себя четко сформулировал, что я буду делать после. Снимать кино, проводить время с близкими людьми и путешествовать. Так что все всегда происходит только к лучшему. Есть известный способ. Закрываешь глаза и представляешь, чем бы ты хотел заниматься в этой жизни, если бы тебе не нужно было зарабатывать деньги. Затем открываешь глаза и начинаешь этим заниматься изо всех сил. Если ты будешь своему новому занятию отдаваться полностью, то рано или поздно добьешься успеха, чем бы ты ни занимался. Заработаешь этим денег, а главное, будешь счастливым, потому что делаешь в этой жизни действительно то, что хочешь. Я живу именно так, причем давно, и мне кажется, всегда. Хотя я менял свою жизнь и направление своей деятельности 3 раза, и очень круто. Если у меня возникает вопрос на пути, я его решаю. Я каждое утро как бы встаю спиной к стене, и все мое прошлое остается за ней, а все мое будущее, оно же сегодняшнее и настоящее, ограничивается только этим днем. Прошлого нет и будущего не будет, есть только настоящее.
Тюремная переписка Олега Сенцова. Александр Кольченко много читает, активно следит за новостями, о которых просит рассказывать ему в письмах. В последнее время Кольченко пишут намного больше, чем Сенцову. Его поддерживают активисты анархистского движения, обсуждающие в переписке в том числе и вопросы политической теории.
У меня, если честно, к парламентаризму, политическим партиям и выборам скептическое отношение. Никогда не верил в предвыборные обещания политиков. Если хочешь реальных изменений, то нужно участвовать в политике каждый день, не опираясь ни на какие органы власти или партии, по тем вопросам, которые важны для тебя и других людей, по месту жительства, работы и учебы. Выборы, на мой взгляд, создают иллюзию, что раз в несколько лет можно кому-то перепоручить решение всех вопросов. В беседе с Олегом поделился, что хочу попросить товарищей прислать мне «Приключения Чиполлино». Он удивился, зачем? Мы и так живем в сказке. Все последнее время почти ничего не читаю. Зато во время этапа на сборке один человек рассказал об ужасах на особом режиме в одном из регионов. На сборке нас было 20 человек, и мне не показалось, что они были особо впечатлительными и сентиментальными. Тем не менее, когда я смотрел на лица других людей, почти у половины из них, как и у меня, глаза были влажные. Каждый изо всех сил старался сдерживаться, чтобы не заплакать. Очень страшные вещи. И меня очень удивляет, возмущает, пугает, что находится достаточно много людей, верящих в загнивающий Запад и Россию, встающую с колен. При этом в том самом загнивающем Западе заключенные могут выбирать рационы из 5 меню, можно весь день свободно перемещаться по помещениям, библиотека, спортзал и так далее. У заключенных условия содержания лучше, чем у нас. Уже который день не могу заставить себя начать читать. Я взял в библиотеке 1984 и «Скотный двор» Оруэлла. Недавно прочел «Путешествие Гулливера». Очень поучительная книга, даже для взрослых. Позволяет по-новому взглянуть на устаревшие, кажущиеся нам привычными предрассудки, догмы, законы. Также прочел роман Диккенса «Большие надежды». Очень интересно. Для меня очевидно, особенно после того, что я здесь видел и слышал, что тюрьмы отнюдь не способствуют исправлению личности. Скорее, наоборот. Много людей томятся в темницах по фуфлыжным делам. И зачастую те, кто их должен охранять, отнюдь не ангелы в белых перчатках.
Тюремная переписка Александра Кольченко. Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзов указывает на несправедливость судебного решения, допущенные процессуальные нарушения и несоответствие фактических данных сведениям, которые приведены в решении судьи.
Апелляция уже давным-давно подготовлена со стороны всех адвокатов Самохина, Сидоркина, меня. Она была уже принята судом, зарегистрирована, дело сформировано и было отправлено в Верховный суд. Верховный суд назначил судебное заседание на 24 ноября. Мы добиваемся только однозначно на оправдание, ни о каких там признаниях вины или, собственно говоря, сделок с кем-то на что-то речи не идет, только оправдание, потому что в отношении моего подзащитного вообще ни одного доказательства нет, Сенцов полностью невиновен. Задача минимум – это хотя бы снизить срок того наказания, которое было назначено Сенцову.
Говорил адвокат украинского кинорежиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе.
Материал подготовил Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Ровно две недели назад руководство самопровозглашенной Донецкой Республики лишило аккредитации международную гуманитарную организацию «Врачи без границ». Сепаратисты обвинили медиков в шпионаже и распространении психотропных веществ. В конце октября руководство «Врачей без границ» обратилось к представителям ДНР с призывом пересмотреть это решение, но ответа до сих пор не последовало. Какой возможен выход из возникшей не по вине врачей конфликтной ситуации? Об этом Елене Поляковской рассказал представитель гуманитарной организации «Врачей без границ» Эдвард Сталс.
19 октября мы получили письменное уведомление от Межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий о том, что аккредитация «Врачей без границ» в ДНР была прекращена и ей в срочном порядке нужно прекратить деятельность на территории самопровозглашенной республики. Когда мы спросили о причинах этого, нам не дали никаких объяснений. И теперь совершенно непонятно, как мы можем координировать помощь населению ДНР, поскольку никаких объяснений случившегося мы не получили. До сих пор непонятно, что же мы сделали не так и в чем наша ошибка.
Считаете ли вы справедливыми официально озвученные обвинения в шпионаже и в распространении психотропных препаратов?
Конкретных претензий мы в свой адрес так и не услышали. Поэтому очень трудно ответить на ваш вопрос, почему приостановлена наша деятельность. Мы не можем даже понять, чего от нас хотят. Мы всегда были готовы сотрудничать и координировать свои действия с руководством ДНР. И мы были открыты для предложений, каким образом мы могли бы помогать людям и работать на территории ДНР. Но нам ничего не объясняют. У нас нет возможности встретиться или связаться с властями Донецкой Народной Республики, чтобы вместе найти какой-то выход из сложившейся ситуации.
Где вы работали на территории самопровозглашенной ДНР? В тюрьмах, в больницах?
У нас два туберкулезных проекта в тюрьмах. В Донецке, в колонии номер 3, есть отдельный дом, где содержится заключенный с туберкулезом. Этот проект у нас начался еще в 2011 году. После начала вооруженного конфликта мы оказывали медицинскую помощь раненым. Кроме того, мы поставляли 77% инсулина больным диабетом, которые проживают на территории подконтрольных ДНР, и 90% продуктов для проведения гемодиализа, который необходим для очистки крови людям с почечной недостаточностью. По всей территории ДНР работали также наши мобильные клиники. Это нам давало возможность помогать людям в маленьких населенных пунктах, где не было ни врачей, ни младшего медперсонала. Мы проконсультировали более 80 тысяч пациентов, среди них много пожилых людей с хроническими заболеваниями.
Как долго вы работаете на территории ДНР?
Как я уже сказал, туберкулезный проект у нас начался в 2011 году, а в мае 2014 мы приехали сюда после начала вооруженного конфликта.
Если врачи без границ все-таки прекратят свою работу на территории так называемой ДНР, что будут делать пациенты?
Этот вопрос мы адресуем тем, кто внезапно приостановил нашу деятельность. Наше большое беспокойство вызывает то, что, например, тому же инсулину нельзя быстро найти адекватную замену, а это препарат, который нужен людям, больным диабетом постоянно. Поэтому мы ставим вопрос, как быстро будет возможность заменить нас, и просим, чтобы нам разрешили продолжать работу хотя бы до того момента, пока они не найдут решение этой проблемы. Пациентам нужна помощь каждый день. В противном случае у них могут начаться серьезные медицинские проблемы.
Есть ли другие способы помогать людям, живущим на территориях подконтрольных ДНР и нуждающимся в вашей помощи?
Прежде всего, мы просим власти ДНР изменить свое решение и позволить нам продолжить работу. Повторюсь, мы открыты для предложений и для поиска способов решения проблемы, чтобы все-таки продолжать работать и помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи. Это все в руках руководства ДНР. Это их решение. Мы готовы помогать.
Понимает ли руководство самопровозглашенной республики, что вы помогаете их же согражданам, и речь идет о здоровье и жизни людей?
Мне кажется, раньше они это понимали. Почему вдруг было принято решение остановить деятельность врачей без границ, непонятно. У нас нет никаких объяснений. Если бы мы понимали причины, мы бы привели бы в ответ какие-то свои аргументы. Но, увы, никаких конкретных причин мы не знаем. И это нас очень огорчает.
В эфире «Радио Свобода» был представитель гуманитарной организации «Врачи без границ» Эдвард Сталс. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В результате бомбардировок российской авиации и наступления регулярной армии Башара Асада несколько городов Сирии, считавшиеся относительно безопасными для мирного населения, теперь являются прифронтовыми. Заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури в интервью «Радио Свобода» рассказал о расследовании обстоятельств двух авианалетов российской авиации, населения Ганту и Терма-Ала неподалеку от Хомса. Эти авианалеты привели к жертвам среди гражданских лиц. По мнению Human Rights Watch, удары наносились без учета возможных тяжелых последствий для мирных жителей. С Надимом Аури беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Что сообщили очевидцы сотрудникам Human Rights Watch об авианалете на сирийский населенный пункт Ганту 15 октября, который, как считается, совершили российские боевые самолеты?
По их словам, удар был нанесен ранним утром по дому, где укрывалась большая семья, и в ходе бомбардировки практически все их члены были убиты. Нам была показана видеозапись, сделанная после налета. И согласно выводам наших экспертов, остающихся в районе боевых действий, анализируя разрушения, можно говорить, что применялись вакуумные бомбы. Это объясняет характер нанесенных повреждений. Погибшая семья была связана с руководителем одной из местных группировок, имеющих отношение к свободной сирийской армии. Хотя самого полевого командира не было в доме, он был заснят на видео при возвращении, когда увидел свою погибшую семью под руинами дома. Что в реальности происходит сейчас, с уверенностью говорить трудно, поскольку Ганту и Терма-Ала являются местом активных боевых действий наступления сирийской армии при поддержке российской авиации. Ситуация развивается. Последствием наступления стали серьезные разрушения. Многие местные жители были вынуждены бежать. Ганту и другое поселение, о котором мы говорим, Терма-Ала, находится к северу от Хомса, контролируется оппозиционными группировками более 2 лет, и они уже давно окружены сирийскими правительственными войсками. По оценкам местных общин, там до сих пор остается около 50 тысяч мирных жителей. С началом наступления 15 октября эти гражданские лица вынуждены перемещаться из одного населенного пункта в другой, внутри этого небольшого анклава. Им негде укрыться, безопасных мест там нет. Поэтому мы призываем власти Сирии и России предоставить мирным жителям коридор безопасности или хотя бы обозначить район, где они могли бы найти укрытие.
Как вы считаете, для чего при налете на Ганту могли применяться вакуумные бомбы?
Мы добиваемся объяснения от России по этому поводу, но характер разрушения говорит о применении вакуумных бомб. Они более мощные, чем обычные бомбы, и причиняют сильные разрушения на большой площади. Военные любят применять такие бомбы, потому что могут быть вполне уверены, что нанесли эффективный удар именно по тому месту, по которому хотели. Но очевидно, что когда они применяются в районах, где живет мирное население, нельзя говорить об избирательности выбранных целей. Вопрос также в том, почему русские не сделали никаких отдельных заявлений по поводу этого налета. То есть они даже не представили объяснений по поводу того, куда наносился удар, какие меры были приняты, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Даже если у них была вполне логичная военная цель, и мы ждем заявления о том, был ли этой целью вышеупомянутый полевой командир, русские все равно были обязаны принять все возможные меры, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения, наносить удар так, чтобы сократить жертвы среди мирных жителей. Чего, и это очевидно, сделано не было. К примеру, местные жители говорят об отсутствии каких-либо предупреждений о налете и попыток оградить от него мирное население.
А что говорят очевидцы о налете на Терма-Алу?
Оба удара были нанесены одновременно. Ганту и Терма-Ала расположены недалеко друг от друга. Это были 2 налета, после которых началось наземное наступление. При ударе по Терма-Але пострадала одна из центральных улиц. Бомба разорвалась рядом с пекарней. Несколько человек, включая владельца пекарни и его работников, находившихся там, напомню, было раннее утро, они занимались выпечкой, были убиты. При налете был также убит местный полевой командир, связанный со свободной серией. Армии. Местные жители говорят, что там не было никакого военного объекта, не было военной базы. В нашем расследовании мы четко указываем, да, действительно, местный полевой командир был убит, его имя Руват Аль-Аксах. Однако неясно, был ли целью налета именно он. И еще раз отмечу, тот факт, что удар был нанесен по месту, где находилось много гражданских лиц, при котором погибло много мирных жителей, говорит об отсутствии избирательности целей, а потому требует расследования. По поводу этого налета русские тоже не сделали никакого заявления, указывающего, куда они пытались нанести этот удар. И это главная причина нашей озабоченности. Уже не в первый раз мы фиксируем налеты, которые, согласно имеющейся информации, носили неизбирательный характер, при которых гибло довольно много мирных жителей. Так что либо их разведка работает плохо, либо, как в случае удара по дому полевого командира в Ганту, не было принято мер по защите мирного населения.
Вы можете сообщить подробности, на основе которых вы сделали вывод о применении российской авиации вакуумных бомб?
Обвинение в применении вакуумных бомб связано с налетом на Ганту, при котором погибли более 40 членов одной семьи. На видео, снятом после налета, зафиксированы признаки того, что применялся именно этот вид вооружений. Во-первых, раны и ожоги, которые видны на телах жертв. Во-вторых, размер обломков разрушенных зданий, схожесть разрушений в соседних строениях тоже говорят о применении вакуумных бомб. В целом, я считаю, что если посмотреть на характер ранений, которые видны на видео, в сам этот район сейчас практически невозможно пробраться извне, то он тоже соответствует применению этого оружия, поскольку мы почти не видим разорванных тел, но трупы погибших разбросаны по всему району удара. Такого рода признаки подтверждают возможность применения этих бомб. В идеале, мы бы хотели получить от русских объяснения по поводу фактов, выявленных в ходе независимого расследования.
А почему в Терма-Але скопилось столько внутри перемещенных лиц?
Как я упоминал, анклав, в котором находятся Терма, Ала и Ганту и другие города, в течение долгого времени был окружен сирийскими войсками. И по словам местных жителей, включая тех, кому удалось выбраться оттуда до последнего наступления, между правительственными войсками и силами оппозиции, было заключено негласное соглашение о том, чтобы Терма-Ала оставалась в стороне от основных боевых действий. Поэтому город считался более безопасным местом для гражданского населения, живущего в анклаве. И там нашли укрытие несколько тысяч беженцев из соседних районов. Такова была идея. Я не использовал бы в данном случае словосочетание «нейтральная территория», но говорил бы о населенном пункте, который было решено держать в стороне от основных ежедневных боевых действий. Теперь ситуация изменилась. Анклав подвергается регулярным налетам и, как я упомянул, мощному наступлению сирийских войск при поддержке с воздуха со стороны России. С тех пор из Термалы, теперь уже прифронтового города, многие мирные жители бежали в другие населенные пункты анклава.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Этой осенью в Израиле поднялась волна уличных нападений на мирных граждан, совершенных палестинцами и арабами, живущими в Израиле. Не добавило спокойствия и то, что проявилось на Ближнем Востоке России, решив поучаствовать в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Асада. Депутат израильского парламента от левоцентристского блока «Сионистский лагерь», журналист и арабист Ксения Светлова прибыла в Израиль подростком с родителями во время Алии 1990-91 годов. О терроре, войне в Сирии с ней побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Не только Сирия, вообще весь Ближний Восток, он проходит вот этот процесс разлома. Я помню, что где-то в начале 2000-х я написала статью о том, что, на мой взгляд, неизбежно, что границы государств вокруг нас будут меняться. Я думала, что это все начнется с Ливана как раз, ну вот оно как бы началось с соседей. Как бы. Началось даже раньше, наверное, с Ирака это все началось, как бы с вторжения как бы американцев в Ирак. После этого вторжения стало как бы ясно абсолютно, что нет такой страны Ирак. Есть отдельные народы, которые там живут, а страны нет. И также совершенно как бы, да, вот сейчас многие говорят, вот Сирия по-прежнему использует это название. А что именно они имеют в виду под этой Сирией, уже и непонятно. И поэтому мне кажется, что этот процесс только начинается, еще рано даже говорить, чем он может обернуться. Это вот, как нам пытаться анализировать там в 1918 году, там, как будет выглядеть со временем Советский Союз, например. Поэтому все как бы только начинается, и Израиль пытается как можно меньше вмешиваться. То, что происходит на наших рубежах, только по необходимости, если действительно есть угроза для Израиля, это переход к новому виду войны. И, наверное, даже, я думаю, это повлияет на устройство армии, на то, как мы относимся к концепции безопасности. То, что как бы сейчас Израилю не грозят конвенциональным оружием, и что Израилю не грозят конвенциональной армией, как бы это понятно, и об этом последние несколько лет говорит военная разведка ОМАН. С другой стороны, в той же Сирии, например, воюют свыше 900 вооруженных группировок. Даже для того, чтобы просто разведки отследить информацию элементарно, это требует огромное количество времени. Поэтому как бы эти организации, может быть, в совокупности они менее опасны, чем сирийская армия лет 5 тому назад, например, да, учитывая, что еще химическое оружие было. И это, кстати, огромное достижение российско-американское, да, такой пример продуктивного сотрудничества, которое привело в конце как бы к разоружению Сирии. То есть есть и половина полного стакана, и половина пустого стакана, да, в этом отношении. Не грозят больше конвенциональной армии, как бы Египет станет подавлением как бы очагов мятежа у себя на родине и так далее. И с Египтом и отношения, в общем-то, стали только лучше за прошедшие годы. И Сирия, которая армия, которая просто и обеспечена вот этой гражданской войной постоянной. Поэтому вот то, что означает как бы для нас арабская весна. И вы знаете, как бы опять же тут политика, которую вот в этом отношении как бы правительство проводит последние годы, она, на мой взгляд, очень правильная. Попытаться как бы держать дистанцию от всего того, что происходит, и пытаться одновременно проверять, можно ли наладить контакты с какими-нибудь из тех элементов, которые могут прийти теоретически к власти или уже контролируют какую-то территорию и так далее, да? Поэтому, потому что это неизбежно. Асад сейчас контролирует 20-25% Сирии. Я думаю, что даже несмотря на российское влияние, как бы я не думаю, что он сможет отвоевать значительную часть тех территорий, которые он потерял на протяжении последних 4 лет.
в Израиле есть огромная пятая часть, почти это выходцы из Советского Союза, которые в каком-то смысле могут сказать про Россию «наши». Вы сами выходец из России. Как вы воспринимаете российскую операцию там? Смотрите, на Западе для многих это очень негативная вещь. Считается, что это попытка Москвы отвлечь внимание мира от Украины и снова как-то передоговориться о своей роли в мировом сообществе. В Израиле это как воспринимается? Это что-то положительное? Могут сказать, вот наши там нанесли удары там-то? Или тут есть дистанция?
Ну, здесь есть определенная дистанция, и я думаю, что это воспринимается как что-то неизбежное, да? То есть мы небольшая страна, и явно не та страна, которая способна или должна влиять на такие процессы. Будет вмешиваться Россия, как бы, да, в ситуацию в Сирии или нет. Израиль поставили в известность, и это, в общем-то, как бы тоже неплохо, это результат улучшившихся отношений с Москвой, как бы, да, поэтому, чтобы сказать, что здесь кто-то там говорит о том, что, да, там, наши нанесли удар, такого нет, конечно, нет, такого нет, есть дистанция. Ну, вообще, как бы, рейтинг Путина вырос, конечно, да, там, в том числе и в Израиле за последние годы. И я помню, что во время прошлой войны, как правило, кстати, от коренных израильтян, а не от наших соотечественников, слышал вот такие вот вещи, как «вот неплохо бы нам сюда Путина недельки на две, чтобы он навел порядок, да, там, как бы с арабами так же, как он разобрался там в Чечне и так далее». Ну, единственное, я там просто хотела всегда им сказать, что, знаете, Путин, как правило, на две недели не приходит, а так, как бы, каждый человек и его какие-то представления о том, что, как бы, должно происходить. Я знаю, что в арабском мире, конечно же, да, там рейтинг России, как бы, да, сейчас опять стремительно поднялся, как бы, у сирийцев это понятно, как бы, но и у египтян тоже. В прошлом году, когда были выборы в Египте, когда победил Абдель-Фатах а-Сиси, там было немало фотографий, на которых висели просто, да, там предвыборные такие, которые добровольцы всяких там штабов, а может и не добровольцы там развешивали, где он был изображен с Путиным и вместе с Насером там и так далее, как бы, да, вот. Так что отношение к России в арабском мире, оно вообще позитивное, как бы, испокон веков было по большей части. И, как бы, сейчас та часть населения, которая считает, что с исламистами необходимо бороться, то, знаете, они не задумываются о том, как бы, да, там, где тут Украина, и вообще мало кто за этим следит, скажем так, на Ближнем Востоке, да, и в Израиле, как бы сказать, что серьезно разбираются, как бы, в том, что происходит в Украине. Здесь все-таки, как бы, смотрятся свои колокольни. Я могу сказать, что вот как востоковец, ну, мне кажется, что вот эта ситуация, которая происходит с Россией, как бы, она, прежде всего, для сирийцев, она, как бы, в некотором смысле, как бы, она опасная ситуация, потому что Россия ведет себя, как бы, так вот очень активно, как бы, да, и, конечно же, способствует такому активизму тоже и у других стран, не знаю, там, Саудовская Аравия, Турция, возможно, и США, которые до сих пор не предполагали посылать и направлять там свои войска, но я думаю, что Россия сейчас, как бы, сделала шаг, который другие страны заставит сделать выбор, как бы, действовать против России в Сирии или действовать вместе с Россией в Сирии. Но в любом случае, как бы, она их подталкивает на активную позицию. И это, как бы, это такой геймченджер, это что-то, что очень сильно, конечно же, изменит ситуацию.
Ваши слова меня удивили о том, что Путину очень воспринимают хорошо и вырос рейтинг. Насколько я понимаю, были разговоры прямо противоположного плана, что когда Путин выступил безусловную поддержку Асада, Асад связан с Ираном, с Хезболлой, с шиитами, но при этом в суннитском мире рейтинг Путина должен значительно падать, и, соответственно, а суннитов гораздо больше, и, соответственно, как бы, Россия, наоборот, теряет свои позиции в арабском мире.
Знаете, сказать, что вот там все сунниты, у них у всех единая позиция, их там много миллионов человек, да, то это, конечно же, будет не совсем верно, это вообще неверно. В том же Египте, например, где сейчас идет острая борьба, как бы, да, с радикальным исламом, с братьями-мусульманами и так далее, объявление России, что она собирается, как бы, вот сейчас засучить рукава и направлять свои войска для того, чтобы воевать с ИГИЛ, это воспринимается на ура. Страны, которые являются исламистскими, как бы, странами, по сути дела, да, там даже Саудовская Аравия, например, поддерживает некоторые движения и организации, как бы, в Сирии, которые однозначно не борются против Асада, конечно, это да, как бы, да, с другой стороны, они насаждают там радикальный ислам, который, как бы, в Сирии, даже среди многих суннитов, он совершенно принят не был. И точно так же происходит в Египте, как бы, да, то есть они видят, египтяне, о том, что их традиционный ислам, он меняет свое лицо. Во многом благодаря вот таким вот радикальным ваххабистским течениям, которые получают, конечно же, поддержку от Саудовского королевства. Поэтому позиция, она немножко более сложная, чем вот, как бы, ну, раз Путин поддерживает Асада и Иран, значит, мы против.
Вы слушали интервью с депутатом израильского парламента, журналистом и арабистом Ксенией Светловой. Закончилась программа «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».